Первый вопрос, который мы будем сегодня с вами рассматривать, это вопрос, который мы с вами в прошлый раз рассматривали, да? Как вы помните, вопрос, который мы с вами рассматривали, был такой: возможно ли там братьям, христианам, там и сестрам, христианкам, да и вообще мужчинам и женщинам, возможно ли обходиться мужчине без женщины, или мужу без жены, жене без мужа, да, в плане таком, что возможно ли жить, не имея вот этих, будем говорить, сексуальных побуждений, да, возможно ли это в принципе, что нам об этом Библия говорит. Как вы помните, я вам рассказывал, как бы показывал и читал стихи, объяснял, что да, это возможно, приводил кое-какие примеры, вспоминали мы и Павла, который был безбрачен, да, вот, ну, цель какая была у меня, значит, вопрос был, возможно или нет, и я попытался объяснить, дал понять, что это возможно. Но, как вы помните, я вообще, в отличие от Павла, который написал в первом послании Коринфянам 7 главы, в отличие от него, от этой главы, я вовсе не говорил там, вот все должны быть вот такими, как апостол Павел, да, или что-то такое в этом роде, да. То есть я, в принципе, для кого это насущно, кто, может быть, задумывается над этим, возможно или невозможно без этих сексуальных отношений, я объяснил, что это возможно. Ну, вы знаете, как всегда, бывает такое, что вот я отвечаю на вопрос, возможно или невозможно, ну вот кто-то что-то в этом увидел и, может быть, даже увидел нехорошее. Ему показалось, что я что-то там кому-то навязываю. Если вы помните, кто слушал меня в прошлый раз в пятницу, то я никому не навязывал безбрачие. Никому я не навязывал там вот оставаться так, как вот, допустим, кто-то один, да. Я не буду сейчас как бы зачитывать имена, кто это там писал, уже, как говорится, это прошло, да и незачем эти имена. Но тем не менее, в чате прошлой нашей конференции в пятницу были такие слова. Я их сейчас процитирую. И в связи с этими словами я решил все-таки, что эту тему надо как бы, ну, в связи с этими записями, да, в чате, я все-таки решил, что этот вопрос надо еще продолжить и еще кое-что прочитать, чтобы еще больше утвердиться в этом вопросе. Значит, записи были такие. Значит, один человек пишет: легко рассуждать так человеку с низкой половой конституцией. Видите, да, запись какая? И потом этот же человек там через какой-то промежуток времени пишет: жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию? На время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. И комментарий, как бы это процитирован стих из первого послания 7 главы, да? Не один стих, 4 и 5 стих. А теперь как бы вопросы к этому стиху. Кому это сказано? Все мы разные. Это так с вопросами, троеточиями, да? И всех под одну гребенку нельзя. Глупости тут я не вижу. Это жизненный опыт. Мне не 20 лет. Ну, в принципе, что я хочу сказать. Ну, выражение, да, такое. Всех под одну гребенку нельзя. И кто внимательно слушал, кажется, я никого не пытался причесать под одну гребенку. Вообще и слова не говорил, что вот именно все должны быть вот такими. Вопрос, как я уже сказал, возможно, невозможно, и я ответил, что возможно. Ну, кому невозможно, так невозможно. Кому это, как говорится, проблема, ну, так это проблема. Но вопрос был, как вы поняли, возможно? И я говорю, да, возможно. И первое, что я хотел бы сказать, это вообще, вот, чтобы вы обратили внимание, я уже имя не упоминаю, да, и я думаю, вы и не помните уже, кто это и написал, да. И это, в общем-то, и не надо. Но, тем не менее, я хочу вам одну мысль подчеркнуть. Вот как бывает, вот человек спрашивает одно, я отвечаю на это одно. Человек почему-то почувствовал, что там что-то другое, как будто бы я навязываю, да. Я это к чему говорю, что когда вот такая вот реакция, это говорит о болезненности реакции этого человека. Это говорит о том, что эта проблема для этого человека действительно проблема на данный момент, да? И что то, что я говорил, это ему как бы не подходит. Я это не говорю в качестве осуждения. Я вынужден буду прочитать первое послание Коринфянам, 7 глава, чтобы расставить, как говорят, все точки над «и», да? Но, тем не менее, я это вспоминаю, что человек написал не как осуждение. Я понимаю, тот же Павел точно так же пишет и объясняет. Я не против того, что Павел, только я не пытался, в отличие от Павла, говорить, что а вообще лучше было бы вот так, как я. Ну, типа Павел, да? Или лучше оставаться одному. У Павла в этой главе очень довольно часто ну, вот такая мысль проскальзывает в стихах определенных, да. Я вообще на эту тему ничего не говорил, поэтому трудно сказать, почему меня с гребенкой представили, и что я гребу всех, как говорится, под одну гребенку. Вот. И я из этого какой хотел бы сделать вывод? Вообще, будьте внимательны, вот слушайте, какой вопрос, и слушайте, что я отвечаю. Это, знаете, вот если бы я говорил о воздержании в еде, в принципе, это для здоровья полезно. Это вообще и характер в этом наш воспитывается. И на этом можно вырабатывать эту черту характера и в других каких-то проявлениях, да. И если бы я говорил о воздержании, о необжорстве, да, и кто-то бы сказал, это смотря у кого какая конституция. Ну да, кто-то скажет, Саша худощавый, поэтому у него конституция там такая, ну, я имею в виду по поводу пищи, да, и поэтому ему как бы попроще, вот. А вот у кого конституция 120 килограмм, 170 килограмм, как тут вот кушать вот столько, типа, как ты говоришь, воздержание? У нас же плоть разная по весу, да, и, естественно, питание должно быть другое. Но я говорю, опять, говоря о воздержании, я говорю как бы в общем. Да, в принципе. Но я не говорю о том, что вот, вот все там, вот каждому порцию расписать, да. Хотя, в принципе, человек должен сам был бы к этому прийти, да. А мысль такая, что да, надо быть воздержанным в словах, надо быть воздержанным в еде, надо быть воздержанным и в половых отношениях, да. Для чего? Потому что это все похоти. И бороться с похотями в одном и в другом им давать, как говорится, зеленый свет, я вам говорю, что победить вряд ли удастся. Потому что похоть, в принципе, она одна и та же. У кого только в какой области более развита. Поэтому что я хочу сказать, что кому вот этот человек пишет, кому это сказано? Ну, кому сказано? Ну, конечно, нам. Но только я хотел бы, чтобы мы все-таки поняли, что то, что вот здесь процитировано, смотрите, жена не властна над своим телом. То есть, ну, я уже буду так, все мы взрослые, да, буду говорить так более-менее открыто, да. Типа, муж захотел, а жена говорит, а я не хочу. Нет, ну, как бы Павел пишет довольно разумно. Вышла замуж, извини, пожалуйста. Хотел, не хочешь, надо было не выходить замуж. Но, если у мужа есть, уж извините, влечение, да, я не говорю сейчас там хорошее, плохое, да, ну вообще, муж, жена, это не запрещено, у мужа есть влечение или желание, жена не имеет права ему, как говорится, отказывать, да. Значит, муж властен над ее женой, жены телом, да. Ну, вы поняли, в каком смысле, да? Равно и муж не властен над своим телом, типа буду как апостол Павел, но жена, если у жены есть желание, да, муж не имеет права, как говорится, становиться в позу. Извините, тут не в ту позу, а, ну, в смысле, а я против, а я не хочу. И вот эти слова: не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время. Я думаю, вы понимаете, здесь не написано «не уклоняйтесь друг от друга», вот так продолжайте систематически этим заниматься. Тут же не об этом пишется. И вы сейчас поймете, когда мы будем читать эту главу, да? Но человек, для которого этот вопрос, видимо, все-таки является не таким простым и все-таки создает определенные проблемы, да, он воспринимает это так. Жена не властна над своим телом, типа я захотел, все, никаких гвоздей, да. Точно так же и, там муж захотел, жена захотела, противоположная сторона как бы не имеет права быть против, да. Но это опять-таки, это сказано, что жена не властна для жены, чтобы она все-таки входила в положение мужа. И это сказано для мужа, чтобы он входил в положение жены, когда у нее есть к этому какое-то желание, да. И вот эти слова «не уклоняйтесь друг от друга», это, не, как я уже сказал, не звучит так. «Не уклоняйтесь друг от друга», типа повеление Павлова, да? «Занимайтесь этим систематически и постоянно». Здесь это даже надо читать вот так. «Не уклоняйтесь друг от друга». Разве по согласию? То есть, если, как говорится, ни одному, ни другому, извините, не приспичило, и может, да, или это необходимость какая-нибудь, да, молитва или пост, или еще что-нибудь, да, и то должно быть по согласию. Если одна сторона, хоть пост, хоть молитва, она не согласна, извините, скандал, то тоже не очень хорош будет на эту, по поводу этого вопроса. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию на время, то есть на определенное, да, какое-то, для упражнения в посте и молитве. Заметьте, так надо заниматься же и вот такими упражнениями в посте и молитве. А к этому надо воздержание иметь от половых отношений в семье. Я не говорю про половые отношения вообще между мужчиной и женщиной. Уже сегодня можно говорить и между мужчинами-мужчинами, и женщинами-женщинами. Тут вообще, как говорится, на эту тему разговора не идет. Прелюбодеяние – это преступление. Когда мужики сходятся, женщины сходятся, это дважды преступление. На эту тему даже разговора не должно быть. Но, вы видите, реалии жизни сегодня таковы. Поэтому, заметьте, написано «для упражнения в посте и молитве». То есть, что в этом надо упражняться, чтобы это воздержание все-таки было у человека. Оно нужно, человек не должен быть зависимый от сексуальных влечений или там желаний, да? Потому что если я зависимый, и, как кто-то говорит, там, муж уехал в командировку, или жена заболела, ей нельзя, а он зависимый, это как алкоголик, которому выпить надо, да? Ну тогда, извините, пожалуйста, блуд будет на 100% практически обеспечен. Далее, если говорить о том, что это невозможно, то есть без сексуальных отношений невозможно, ну тогда я задаю такой простой вопрос. Скажите, пожалуйста, а если вот женщина или мужчина в силу обстоятельств оказался вне брака, там жена умерла или муж умер, да, или кто-то заболел, и там уже, извините, как говорится, не до этого, не до жиру, лишь бы живо, да. А если этот грех непобедим, как некоторые все-таки говорят, да, что не то, что непобедим, но это природа. Я даже слышу такие проповеди, знаете, что Это Бог создал вот это удовольствие вот такое. И тут нет ничего плохого. Я не хочу сказать, что это не Бог создал. Я не хочу сказать, что здесь что-то плохое, если в этом, в семье, да, как положено. Но я говорю, что вот говорить вообще, что это Богом создано, вот сидит женщина или девушка незамужняя. А вот тут проповедь, что это вот Богом вложено половое влечение. Вот она слушает, ах да, так это же еще и Бог дал, ну так его же надо как-то удовлетворять, надо же куда-то бежать и где-то что-то искать, какое-нибудь приключение на одно место себе. Вы понимаете, да? Если грех этот непобедим, как человек пишет, а если половая конституция вот такая, да? Ну, тогда я вам должен сказать, тогда проституция с такой конституцией, такая и проституция, все нормально. Ну, если такая конституция, ну, если это нельзя победить, а вот мы все люди, да, вот хочется, куда деться, ну, вот надо идти. Мужа нет, нет, ну пойду мужика найду. Нету жены, ну, найду, как говорится, женщину. Тут получается прелюбодеяние, если это порок, невозможно им управлять, как некоторые говорят, сердцу не прикажешь, тогда заповедь не прелюбодействуй, она вообще не к месту. Ну зачем такие заповеди, причем такие вот неисполнимые, да? Порок не может быть управляем, это природа, как говорят, весна, да? Ну, тогда и не прелюбодействуй, извините, пожалуйста, не знаю, к чему тогда в законе написано. Кто-то говорит, что невозможно с раздражением совладать. И это невозможно, это такая природа, мы испорчены, сатана вошел. Я говорю, ну, хватит уже, а то я тоже начну сейчас раздражаться тебя слушать. Так приятно слушать. Поэтому любой порок может быть побежден. В этом нет проблемы. Было бы желание. Так вот, то, что написано, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения по сей молитве, а потом опять будьте вместе, это не повеление. Дальше мы будем читать, это позволение в силу вашего, я не конкретно к кому-то обращаюсь, да, в силу вашего плотского еще такого состояния. Исходя из того, что из двух зол нужно выбрать меньше. Если, как кто-то говорит, у меня такая половая конституция, да, так вот, чтобы не было такая половая проституция, тогда имей жену, имей мужа, и тогда, чтобы сатана не искушал вас своим, вашим невоздержанием. То есть, чем пойти в блуд, то лучше иметь жену, лучше иметь мужа. Ну, вы понимаете, да, ведь не все так просто, как иногда там, знаете, вот с точки зрения половых отношений, вот рассмотреть какой-то вопрос. Если мужчинам и там, ну, братьям в церкви, в принципе, остаться внебрачному, как бы, ну, это только если есть желание, да, так как основная масса верующих, это все-таки женщины, да. Но я говорю, хорошо, если для мужчины это вопрос, как бы, можно сказать, решенный, если ему так, как говорится, извините, не втерпешь, а женщине как? За неверующего выходить замуж, вы знаете, да, это отречение от Христа, а за верующего выйти, так где же их взять? А если есть, так иногда ну, всякие экземпляры попадаются. Поэтому Павел не говорит, как повеление, будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Невоздержание – это уже порок. Но чтобы не на сторону бегать, то лучше все-таки это иметь семью и, как говорят, на законном основании иметь отношения. Действительно, мы все разные. И я не собираюсь и не собирался кого-то под одну гребенку грести. Я просто говорю о том, что мы должны научиться любую свою похоть, да, подчинить. Она должна быть управляема. Вот если сказать, что вот Бог дал вот половое влечение мужчине и женщине, это в природу вложено. Ну так и Бог же дал нам влечение и к пище, да, особенно вкусно приготовленной. Так это же не значит, что надо, извините, жрать, а потом иногда воздержание делать, ну, чтобы немножко отойти и не умереть от объедения, да. Есть много чего, можно сказать, Бог вложил. Хочется тепла, хочется там удобств каких-то, да. Хочется не работать, хочется, чтобы палку втыкнул и помидоры росли, да. Ну, мы живем на земле, не все так просто. И дальше человек пишет: глупости я тут не вижу. Ну, в смысле, в половых отношениях, если между мужем и женой, я тоже не вижу ни глупости, ни греха. Ну, вы только правильно поймите, что если мы не воздержаны, не умеем управлять, ну, вроде бы прямо обвинить нельзя, но тем не менее это порок. Назовите его не грехом, а в принципе это тот же самый грех. Назовите это недостатком, но не воздержание, я вам просто говорю. Да, невоздержание между мужем и женой в половых отношениях – это вроде бы как невоздержание. Но если я не могу воздержаться, а жена или у жены муж, да, по каким-то обстоятельствам не могут уже, как говорится, этим делом заниматься, да, то невоздержание, я говорю, дальше будет преступление, то есть будет блуд, но не с царями земными. Будет блуд. И вот когда будет блуд, это будет преступление, ну, если это уже, как говорится, пойдет, как говорится, вовсю, да, а началось оно с невоздержания между мужем и женой. И человек пишет: глупости тут я не вижу. Я сказал, я тоже не вижу. Это жизненный опыт. Ну, поймите, жизненный опыт у всех разный. Мне не 20 лет, понимаю, наверное, побольше. Ну, теперь я хочу коснуться такого выражения из этого чата, да? Легко рассуждать человеку с низкой половой конституцией. Заметьте, а если высокая половая конституция, видите, даже звучит как-то не очень красиво, да? Низкая, высокая, да? Конституция какая-то. Так вот, легко рассуждать человеку с низкой половой конституцией. Ну, я уже не раз говорил, что я не на Луне родился, в общем, и мне ничего не чуждо из того, что свойственно людям, да, я такой же, как и все, родился, также воспитывался, жил в какой-то определенной атмосфере, что-то видел, о чем-то думал, да. Но я рассказывал, я понимал тоже, что, да, это порок. Я размышлял. Я к чему-то шел, не только в этом вопросе, и как научиться любить врага, и как не раздражаться, и как не обижаться, и как не завидовать, да. В принципе, это в комплексе все шло. Каждый вопрос в отдельности, но тем не менее, это, как говорится, в общем направлении было сгруппировано, да. Потому что невоздержание, оно одно, только имеет разные проявления. И я вам должен сказать, и, если говорить конституция какая-то, да, там, и я с 18, ну, до 20 лет я обжорой таким был, что это ужас, я уже говорил, 9 литров пищи я съедал за один прием. Это уму непостижимо. Ведро 10-литровое, литр отнимите, это один прием пищи. Так если еще сказать, что же в этой пище было, так у меня же там 5 литров жира было. Я же неспроста потерял здоровье, да? Ну и говорить, конституция такая, на пользу идет. Это такая, знаете, украинская порода. Живота нет, значит, бедный. Ну, раньше так говорили, с животом человек, значит, состоятельный. Если живот есть, значит, здоровый. Если живота нет, значит, больной. Ну, вот я, видимо, из той породы, да, вернее, с того народа, где так когда-то рассуждали. Я не говорю, что сегодня так все рассуждают, но тем не менее. Вот, прорвало меня, вот, занимался обжорством. Это ужас какой-то был. Тем не менее, я говорю, что да, я понимал, я заболел, и мне врачи сказали, один год проживешь, печень больше не выдержит, она у вас вообще, как говорится, фактически не функционирует. Да, пришлось сказать, возможно, невозможно. Все возможно. Особенно, когда припрет что-то к стенке, и стоишь на краю, как говорится, могилы, и смотришь, а там уже и гробик открытый. Все сразу получается. Ну, вот у нас что-то всегда надо дойти до края, как говорится, могилы, чтобы потом вдруг появилась сила. Это так, как некоторые говорят, ой, у нас все в роду такие болтуны, у нас никогда никто не был воздержан и не будет никогда. Я говорю, попадешь в тюрьму, ляпнешь языком, как ты ляпаешь, тебе один раз за базар заставят отвечать, и сразу рождение свыше, сколько будешь сидеть, столько будешь рожден свыше. Правда, придешь домой, будешь с женой опять выступать, потому что она тебе так не сможет за базар ответить. То есть... Я говорю, в определенных ситуациях все возможно человеку. Даже без Духа Святого можно просто, говорю, получить однажды или дважды, кому сколько надо, в зависимости от дозировки, да, по фейсу, и дальше воздержание с речами начинается. Ну, если уж человек совсем глупый, ну, будут бить долго. Все равно поможет, будет воздерживаться. Но я опять сейчас не к тому, что вот это такой метод лечения мой, да. Нет, я просто привожу примеры в жизни, когда человек говорит, я не воздержанный в речах, а теперь воздержанный. Вот со мной такое случилось. Вот и все. Так вот, если говорить о половой конституции, так я вам что хочу сказать. Вот то, что здесь так культурно красиво называется, половая конституция, да, то я должен вам такую вещь сказать. Если так, конституция, это как незыблемый закон, так вот если половая конституция, ничего с собой не поделать, то легко рассуждать. Что я вам хочу сказать? Если мы будем жить половой конституцией, и это употреблять как оправдание, у меня такая конституция, понимаете, да? Если мы будем оправдывать, то наша конституция будет еще более высокая. Потому что если у меня такая конституция, уже извините, я вроде говорю как бы сам от себя, то я все время и думаю об этой конституции. Только уже не о конституции, а о женщине, о формах, о фигурах. Понимаете, да? И чем больше думаю, чем больше смотрю, чем больше удовлетворяю эту похоть, то конституция все выше и выше и выше и выше. А потом, конечно, такие речи. Легко рассуждать, у кого конституция пониже. Здесь конституция очень простая. Чем больше занимаюсь этой конституцией половой, да, тем больше склонность к проституции. Чем больше занимаюсь половой конституцией, тем тяжелее рассуждать и тяжелее управлять этой конституцией. Вы понимаете, это основной закон страны, конституция. Но я говорю, мы же должны упражняться. Или упомянули этот стих, два стиха, которые я только что вам зачитывал, да? А про упражнение в посте и молитве забыли, да? Нет, тут и пост, и молитва есть. И воздержание на время надо. И потихонечку надо отходить от этой зависимости к более такому, будем говорить, спокойному, уравновешенному. Опять это я не говорю, что это вот всем одинаково, вот прямо сегодня, да. Мы же должны расти. И если мы будем расти, то у нас должен быть хотя бы потихонечку, но сдвиг в сторону, будем говорить, все больше и больше воздержания. Я в прошлый раз вам говорил. Если на небе не будем выходить замуж, не жениться, следовательно, там размножаться не будем, я говорю, что ж, как же вот с этой, извините, высокой половой конституцией туда возьмут? Он будет смотреть, а ничего нельзя будет сделать. Он же бедный, там умрет. На нервной почве случится, бессмертия у него не будет, он умрет. От того, что хочется, ну... Не получается или нельзя. Не будет. Я прямо говорю, как бы оно там ни звучало, да, ну, кто про эту конституцию половую сильно много думает, тот должен подумать вообще про небо. Я опять не говорю о том, что вот вы знаете, там, все, на небо путь закрыт, да, Но я должен вам сказать, что тем не менее Бог сам лично каждого человека будет рассматривать. Вообще он хотя бы упражнялся в посте и молитве? Хоть когда-нибудь что-нибудь на эту тему он делал над собой или нет? Но если не делал, то он, я вам должен сказать, если он говорит про конституцию в этом вопросе, он, у него конституция с языком будет высокая, язык высоко будет. И насчет обжорства будет. И насчет того, что грести под себя, и обида, это все конституция будет. Поэтому мы должны думать, да, что мы говорим и что мы подразумеваем под теми или иными словами. Конституция, как я сказал, очень простая. Размышляй, вникай, наблюдай, делай выводы, обуздывай свои плотские похоти во всех сферах жизни. И я вам говорю, без всяких, на личном опыте, на основании Писания, какая бы конституция ни была, хоть половая, хоть пищевая, хоть обиженная, хоть недовольная, хоть горделивая, хоть завистливая, хоть сплетня, со сплетнями конституция это, да, все будет потихонечку успокаиваться. Я не говорю о том, что надо под всем обязательно полное воздержание, но я вам говорю, когда человек может с пищей быть и без пищи, он никого не предаст, когда его посадят на голодный паёк. Нет, он кушает, да, но он свободен от того, чтобы превратиться в животное из-за того, что его лишили пищи. И он готов мать родную продать за чечевичную похлебку или за кусок хлеба. Или друга предать. Я уже не раз вам говорил. Любая зависимость – это крючок сатаны. Кто из вас там знает, может быть, из истории дипломатической, да, там, смотрите, как вербуют каких-то там атташе или там работников посольств, иностранные разведки. Узнают пороки человека. Любит деньги – предложат. Не согласится, но любит денег, предложит больше, предложит столько, сколько надо, но этот человек продаст родину. Ладно, там я сейчас не буду высоко говорить про родину, родины у нас разные, и как говорится, и родины не совсем бывают родные, не совсем заботятся о народе. Ну, я в общем как бы говорю, да? Если человек слаб в сексуальном плане, подсунут кого угодно. Далее подсунут, заплатят тому, кого подсунули, снимут все. А потом позовут куда-нибудь в ресторан на встречу, на деловую. А потом предложат кино посмотреть про себя самого. А потом скажут, ну так как, будем работать, сотрудничать. Или в Ютубе повесим работник. Посольство там или консульство, вот, гуляют за кордоном, да? И все, и дальше, и это я вам к чему говорю, что легко поймать невоздержанного человека. Да проститутка найдется. Да начнет, да пусть она не проститутка, говорю, пусть начнет корчить глаза, да если она еще и смазливая, а я невоздержанный, ну дальше что? А ничего хорошего. Будет обязательно, как говорится, грех. Ну, потом еще один человек написал тоже в чате. Такое было выражение, да? Значит, легко рассуждать, тоже заметьте, легко рассуждать духовному человеку, где разум доминирует над плотью, а не наоборот. Так я вам должен сказать, ну так надо же над своей плотью работать. Ну надо же разум свой развивать, его надо воспитывать. Написано, поступайте по духу, по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Чем больше мы думаем, чем больше мы анализируем, фиксируем в себе голос плоти, голос духа, да? И каждый раз, поступая по духу, а не по плоти, нам все легче будет рассуждать. Мы все более духовные будем становиться. А плоть будет все менее и менее доминировать, то есть слабеть и слабеть. То есть я хочу сказать, ну если ничего с собою не делать, ну да, написать легко, рассуждать духовному человеку. А если я не духовный? Ну так, я говорю, все в наших руках. Давайте делать что-то для духовного человека нашего. Давайте пользоваться умом. Ну если мы не будем делать, ну так, я вам должен сказать, ну так все и останется. Легко рассуждать духовному человеку, у которого воздержание в вопросе еды. Ну, я говорю, начните упражняться. Потихонечку уменьшите порцию. Потихонечку замените то, что вас делает тучными, и вы сами уже видите и гипертония, там, и сердечко пошаливает, и там бляшки холестериновые уже намекают, ну, что может инсульт, инфаркт быть, да, и там закупорка какая-нибудь, тромбофлебит, да. Ну, потихонечку надо же что-то делать. В любой области, в любой похоти, да, чтобы наша конституция и наша плоть не доминировали, воздержание. Нам никто, вместо нас никто это не будет делать. Нам написано, поступайте, вы поступайте по духу, и не будете исполнять вожделение плоти. Это и, извините, ненужные разговоры и сплетни. Это и обида. Это и раздражение, когда кто-то меня не слушает или со мной не согласен. Это и когда меня кто-то обижает, и я обижаюсь. Это и плотские сексуальные похоти. Это и воровство. Это и вранье. И что хотите? Это и пьянка, и наркотики. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. И духовным человеком мы должны стать, и мы должны что-то делать. Если не делать, то да, проще простого написать, легко рассуждать. Вот и объяснение. У кого-то низкая половая конституция. Ну, я говорю, ее можно и понизить, эту конституцию, и повысить, и все. Будем думать, будем заниматься, будем удовлетворять, все будет расти. Похоти я имею в виду. Будем размышлять и рассуждать, вникать в духовные вещи, обуздывать свою плоть, все будет опускаться. Все ниже и ниже будет эта конституция. А теперь я прочитаю вам, значит, первое послание к Коринфянам. 7 глава с 1 по 40 стих. Я не буду там очень, очень подробно объяснять, так чтобы все-таки и вопрос осветить, который нам надо, да, и в то же самое время, чтобы мы поняли, что Павел пишет, и что лучше, и к чему он побуждает. Я вам пока еще не начал читать, просто сейчас вот на мысль пришла, да, в голову пришла мысль такая. Вот если конституция такая, да, вот если вот плоть такая, вот Павел написал, вот невластен, невластно, да. Но я говорю, заметьте, слова Христа, опять-таки, не мои слова. Древним сказано, не прелюбодействуй. Я добавляю, невзирая на конституцию. А я говорю вам, кто посмотрит на женщину с вожделением, обратите внимание, просто посмотреть. И просто внутри представить. И все. Преступление готово. Кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Почему это называется преступлением? Да потому что если в сердце есть к этому похоть, то как только подвернется кто-нибудь или что-нибудь, тут же это и случится. То есть похоть, она и есть похоть. Это зависимость как наркотическая или алкогольная. И пока нету бутылки, я вроде бы как бы воздержан. Пока мне не предлагают дозу, я тоже вроде бы воздержан. Но ой, как хочется. И пока ко мне никто не пристает, типа женщина или к женщине мужчина, тоже вроде как бы я верный Господу, соблюдаю свою деву. Но все время смотрю, где бы ту деву еще найти какую-нибудь, да? Это я вам для чего говорю. Вот она зависимость. Это готовая почва для или фундамент для преступления. И мы должны родиться свыше, чтобы грех должен для нас быть, значит, отвратительным. Я не говорю, что там между мужем и женой это грех. Я говорю о том, что похоть – это грех. И что мы над этим должны властвовать. Ну, а теперь читаю главу. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Вот я буду сразу подчеркивать вот эти места, да? Возможно или невозможно, был в прошлый раз вопрос. Павел пишет, хорошо, типа правильно, да, мужчине или человеку, ну тут мужчина подразумевается, вообще не касаться женщины. Так если невозможно, как это такое Павел пишет? Он имеет в виду, коснулся, ну теперь будешь хотеть. Попробовал леденца, ну теперь вот сегодня думаешь, где бы того леденца достать. Поэтому Павел как бы говорит, все в наших руках. Позволили себе раз, второй раз уже захочется. А пока что не было желания. Я, помните, привожу такие примеры. Не пью, не тянет. Не курю, не тянет. Не лежу на диване, тянет к работе, а не к дивану. Не курю, не тянет, не пью, не объедаюсь, не тянет. Далее. Курю, чем больше курю, тем больше тянет. Чем больше пью, тем больше тянет. Чем больше смотрю с вожделением и там занимаюсь этими делами, тем больше тянет на конституцию или на проституцию. Поэтому вот то, что здесь написано, хорошо человеку не касаться женщины. Не будет тянуть и не будет того несчастья, которое иногда бывает у какого-то человека. Хорошо человеку не касаться женщины. Дальше. Но имеется в виду, что это хорошо как бы в общем такое правильное дадено Павлом направление. Лучше не касаться. Но не все одинаковые. Это я вставочку делаю. Не все одинаковые. Не все на одинаковом уровне духовности, склада ума, там, развращенности, да. Вот пришли мы к Богу, вот все разные. У кого-то есть какое-то воздержание, у кого-то нету. Кого-то воспитывали, кого-то нет. Кого-то приучали думать, кого-то нет. Так вот, у кого еще нет вот этого, такого, будем говорить, духовного подхода, вот Павел пишет, новоизбежание блуда, ну, коль мы не можем без секса, да, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Кто-то скажет, где же их найти, да? Далее, муж, заметьте, оказывай жене должное благорасположение. Что здесь имеется в виду? Что если у жены есть половое влечение, то должное благорасположение. Нечего из себя там строить апостола Павла, коль женился. Ну, а то она такая, я такой. Надо было смотреть до того, а не после того. Вступил в брак, значит, все, теперь привет всем. Далее. Подобная жена мужу должна как бы оказывать должное благорасположение. Далее. То есть, теперь объясняется, что это. Жена не властна над своим телом. То есть, если у мужа есть влечение, он еще не столь воздержанный, жена не имеет права и себя апостола Павла тоже строить. И муж равно не властен над своим телом, но жена, если у жены есть влечение. Далее. Это вы поняли, что Павел не повеление дает и не таким тоном приказательным, да. Не уклоняйтесь друг от друга. Но здесь не то, что вообще, как говорится, и на работу не уходите, а все время будьте друг с другом и все время этим занимайтесь. Совсем не об этом написано. Не уклоняйтесь друг от друга, ну, в момент влечения, да. Разве по согласию, то есть заметьте, чтобы из-за этого не происходил скандал. На время, то есть не навсегда, а на время, ну, сколько, как говорится, возможно, да, для упражнения в посте и молитве. То есть, заметьте, пост, молитва, размышление. В этот момент нужно от этих дел воздерживаться. Кстати, я хочу сказать чуть-чуть по поводу поста и молитвы. Пост и молитва – это, как правило, какая-то нужда. Представьте, у человека нужда. Там дочка или сын там заболели, сильно заболели, врачи не могут помочь. А вот муж или жена, они такие похотливые, как глянут друг на друга, так как где-то дочка и где тот сын, кто их в больнице. Тут сразу, как говорится, извините, кому мать, кому война, кому мать родна. Далее, что человек во время поста и молитвы может о чем-то подумать, когда его порабощают сексуальные размышления или похоти? Какое, вот, извините, вот кто-то исследует Писание, помолился, жена прошла с ванны. Какое исследование Писания, извините, пожалуйста? Жена прошла, я побежал, Господи, привет. Так получается? Поэтому, заметьте, пост, молитва, ведь в жизни у нас не только одни проблемы сексуальные. Можно без этого или нельзя? В жизни проблем полно. Нет общего языка, нет взаимопонимания, обиды, недовольство, раздражение, зависть, злорадство, гордость, превозношение, унижение, оскорбление, обзывание, да? Скажите, пожалуйста, это что, не повод для поста и молитв? Я сейчас не буду про пост молитву в деталях говорить, но я хочу, чтобы вы поняли. Во время поста, если мы просто не едим, наш язык не станет управляемым. И сердце и похоти наши не станут более обузданными. Пост – это гораздо более глубокое понятие. Я уже на эту тему говорил, не буду сейчас повторяться. Значит, заметьте, на время можете только уклоняться, да, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, но заметьте, имеется в виду опять, если вы не можете, еще у вас вот такая похоть, вот такая, как написано было, конституция половая, да, то будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана. Не воздержанием вашим. Но я вам что должен сказать? Здесь же не все написано. Жизнь намного сложнее, и поворотов там всяких, как говорится, таких крутых гораздо больше, чем написано в Писании. В Писании выражается мысль, она верна, но она довольно лаконична, сжата. Если, уж извините, между мужем и женой вроде это не преступление, но формы возбуждают, я вам хоть должен сказать. Вы думаете, что этот мужик, глядя на улице женщину с другими большими формами, останется равнодушным, потому что у него жена? Как бы не так. Как бы не так. Не бывает. Вот тут похоть на пирожное, а на торт у меня не будет. Будет, дорогие мои. Будет, да еще и большая. Чем больше торт, тем больше похоть будет. Далее написано. Впрочем, теперь слушайте, что Павел пишет. Впрочем, это сказано мною как позволение, слышите, да? А не как повеление. Я вспоминаю одну ситуацию, когда мне один человек подозвал как-то так таким заговорщицким тоном и видом. Брат, говорит Александр, ты Павла признаешь? Я сразу по тону, по выражению лица понимаю, тут что-то сейчас будет. Ну, конечно, это я Павла признаю, но я понимаю, что сейчас что-то из Павла будет вытащено. Выше-ниже не прочитано. И меня спрашивают, ты Павла уважаешь? Я сразу понимаю, сейчас будет подвох. Ну, я говорю так скромно, говорю, уважаю. Ты согласен со всем, что Павел пишет? Да я тебе сказал, согласен. Как ты смотришь на первое послание к Коринфянам, что жена не властна над своим телом, но муж? Я говорю, вот теперь я понял. Заговорщический тон. Теперь я понял, к чему мне Павла подсунули. И он мне процитировал именно вот то, что мы только что прочитали, без того, что это позволение, а не повеление. А он таким тоном прочитал вот это. Жена не властна над своим телом, как будто Павел, апостол Павел, приказал брату какому-то, да? Извините, пожалуйста, без перерыва заниматься. А жена, чтобы была невластна. То есть я это опять к чему говорю. Вот кому что нравится, тот из Писания выхватит. Павел пишет, это сказано мною как позволение, добавляю, в силу вашей еще слабости, что еще не такие духовные, не такие рассудительные, что еще не достигли. Ну извините, но эти же не достигшие. Великовозрастные, как вам сказать, первоклассники, да, уже же может быть и 30, и 40 лет в церкви, и все время невоздержание, и все время на одном и том же уровне. Вы понимаете, да? Это ведь о чем-то говорит. Здесь Павел говорит, что это сказано как позволение, временное. В силу того, что не сразу действительно человек может это победить, но победить он может. И нужно это победить. От зависимости нужно уйти. Только. Это позволение временное. Но никак не повеление, не приказ апостола Павла. Равняйся мирно и так далее. Продолжаем заниматься. Дальше Павел пишет. Ибо желаю, чтобы все люди... Слышите, да? По поводу невозможности жить без секса. Желаю, чтобы все люди были, как и я. Кто-то скажет, ну да, у тебя такая половая конституция низкая, поэтому тебе и хорошо рассуждать, да еще и духовный. Ну, по поводу того, что Павел был духовный очень, ну, когда был апостолом, то был духовный и очень, да. Но если он влачил женщин и терзал, и приводил в Иерусалим, в Синедрион, чтобы их там побивали камнями, то сами можете понимать, насколько он был духовный человек. Он искренний, он ревностный, но довольно жестокий был. И немилосердный был. Я не знаю, и думаю, что никто не знает толком, чего Павел был не женат. Ну, я имею в виду такое, что вот он понимал, но я имею в виду, может быть, до того, как еще не понимал этих вещей, может быть, он еще тогда... Ну, или не нашел, или, может, хотелось, но я говорю, пришел к Богу, он стал вот таким, Павлом, безбрачным, да? И этот же Павел говорит, желаю, чтобы все люди были, как и я. Как же говорить, что это невозможно? Как же можно говорить, что Павел имел особый какой-то дар от Бога, что он мог жить без жены? А вот у нас такого дара нет, это такое сверхъестественное, чудодейственное проявление Святого Духа. А Павел говорит, что мы все под одним зонтиком, под одним Духом Святым, да? И тот Дух, который у него, который был у Христа, тот и у нас. Желаю, чтобы все были, как я. Но теперь смотрите, это желаю, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. То есть, заметьте, и в этом плане он говорит, желаю, чтобы были как я, но тем не менее я не навязываю всем, чтобы все были как я. Я понимаю, мы все разные люди в разное время, с разным складом ума и разной распущенностью приходим к Богу. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться как я. Опять заметьте. Буквально через стих. Хорошо и правильно для духовности будет оставаться, как я. Дальше. Но если не могут, и некоторые говорят, вот видишь, если не могут, а я не могу. Я говорю, ты не хочешь, а не можешь. Если бы ты хоть пытался что-то делать, ну, ставил задачу перед собой такую, да, ну, еще не получается, ну, ты ставишь, падаешь, ну, встаешь. Я еще понимаю, ты цитируешь, если не могут воздержаться пока что, то пусть вступают в брак. Но интонация этого человека, во-во, вот написано, а если не могут, а я вот не могу. А вот ты можешь, вот ты, а я не могу. Все, вот оправдание и на долгий путь, на долгие года. До скончания веков. Я не могу. Павел написал, вот как раз я не могу. Это он обо мне и написал. если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, я вставляю сюда добавочку, и занимаются в браке сексом, ну, занимаются, я сейчас так говорю, знаете, не очень красиво, да, ну, поймите меня правильно, когда похоть, то там действительно сексом занимаются. Или, как говорят сегодня, любовью занимаются. Любовью не занимаются. Когда любят, это не занимаются. Занимаются физическими упражнениями, занимаются еще какими-то гадостями. Понимаете, да? А любовью не занимаются. Любовь – это состояние души. А тут сексом, говорят, любовью занимаются. Так я говорю, это, извините, тут вообще, как говорится, ничего святого нет. Здесь просто, я говорю, извините, два механизма встретилось. Получают удовольствие, ни больше, ни меньше. Так вот, что написано, да? Лучше вступить в брак и иметь половые отношения, нежели разжигаться похотью друг на друга, да? А потом еще и, как говорится, в блуд пуститься. Дальше. А если кто вступил в брак, это уже Павел пишет, а вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Теперь вопрос, тут тоже о браке, да? Вы зачем вступали в брак? Ну как, ну Павел же пишет, чтобы в блуд не идти, так вот, чтобы было с кем, так вот я и вступил в брак. Так вот я говорю, ты точно в бракованный брак и вступил. Значит, ты человека особенно не любишь, да? А если любишь, то на ночь глядя, а иногда не на ночь глядя. Зачем вступал в брак? Просто, чтобы иметь удовлетворение, половые, сексуальное удовлетворение иметь? Да. Чтоб стирала тебе носки и гладила тебе рубашки? Да. Кушать готовила? Да. Кофе в постель носила? Да. А по характеру она мне не подходит. Извини, пожалуйста. Разводиться нельзя. Видели глаза, что брали? Теперь, как говорится, ешьте, пока не повылазите. Занимайтесь сексом. Ну так я с ней общего языка не нахожу, и она со мной не находит. Говорю, извините, пожалуйста, дальше что? Ты опять побежишь куда-то, опять тебе приспичит, да? Опять найдешь круглую или еще какую-то квадратную, да? А дальше опять по характеру не сошлось. Тут двое детей, там трое детей, да? И исполняем повеление, плодитесь и размножайтесь. Так получается, да? Нет, дорогие, вступили в брак, не разводиться. Жене не разводиться с мужем. А если разведется, ну, что же разведется? Ну, я уже говорю такое, когда говорят, развелись потому, что не находили сексуального удовлетворения, то я говорю, это, извините, сучка и кобель сошлись. Не удовлетворились. Я бы этим людям запретил вступать в брак. Завязал бы морским узлом и отправил бы на пенсию, без содержания. Это вообще распущенные люди. Дело в том, что если вступаешь в брак, то надо думать о душе человека. Не, и опять же, не надо быть руководимым плотскими похотями, типа «Весна и коты кричат». Поэтому жениться надо бегом. Характер надо? Так смотри на характер. Так чтобы на характер смотреть, так надо голову на плечах иметь. Надо головой думать, а не другим местом, не другой конституцией. Извините, не очень красиво говорю, но это так оно в жизни есть. Значит, вступил в брак, теперь по характеру не подходим. Хочу развестись, извини, пожалуйста. А если разведешься, ну, тут сейчас про жену написано, должна оставаться безбрачной. А она тут же опять скажет, а Павел же пишет, а если не могу воздержаться? Так что, второй раз можно? Ну, получается, да, но это уже не по Павлу, это уже по этой жене. А если со вторым характером, по характерам опять не сойдемся, так можно развестись. Ну, получается, одну раз можно, так и два можно. И три можно. Ну, опять не вступать в брак, а если я не воздержана? Ну, так и третий раз. Ну, так я вам хочу сказать, можно так жениться, разводиться, и так и весь город попробовать. Вы знаете, полный комплект будет, как у султана. 1000 жен и 2000 наложниц. Одни в законном браке, другие в гражданском. Ну, это распущенность. Это безответственность. Написано, значит, должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. Ну, тоже написано, или примириться. Это же надо думать. Чего ругаемся? Как найти общий язык? А если человек сексуально озабочен и об этом не думает, и вы знаете, что всегда винят друг друга в проблемах семейных, да? Как примириться, когда я не понимаю своей вины, а он тоже не понимает своей вины, или она? Как примириться? Ну, можно примириться до первого случая. И опять ругня. И опять война. И опять на развод. И написано, и мужу тоже по той же самой причине не оставлять жены своей. Женили, чтобы удовлетворять плотские похоти. Так вот, должны жить. Вы же это, для вас это главное было, вот этими живите. Разводиться нельзя. Хотя тут еще масса очередных проблем будет. Но закон запрещает, имеется в виду, для верующих. Ну, у неверующих все проще. Хотя тоже говорят, браки совершаются на небесах. Я иногда шучу. У голубых и лесбиянок тоже, да, на небесах Иисус Христос там стоит и сочитывает их, да? Говорят, на небесах. Ну, в то же самое время на небесах можно 100 раз браки совершать тут на земле, а там оформлять. Дальше. Прочим же я говорю, заметьте, я говорю, а не Господь. То есть, вот выше он говорит, Господь как бы, да? А теперь он говорит, я свое мнение говорю. Если какой брат имеет жену неверующую, то есть он верующий, жена неверующая, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. То есть она неверующая, церковь не идет, но она не хочет разводиться. Заметьте, какой здесь элемент или момент, на который нужно обратить внимание. Жена, значит, все-таки уважает его, что он верующий. Значит, она не протестует, не возмущается, не ругается, уважает, с уважением относится. То есть, другими словами, она, ну, еще не созрела, но она не против Бога и не против религии. Поэтому нельзя с нею разводиться, если она хочет. Он не должен ее оставлять. Жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Тоже по той же самой причине. Ибо неверующий муж, обратите внимание, добавляю по предыдущим стихам, если согласен жить с женою верующей, то есть имеет к ней симпатии вместе с ее убеждениями, освящается женой, заметьте, если хочет жить, то любит, то уважает, то ценит, а следовательно и поддается влиянию тому божественному, в котором находится жена или муж, если это другой случай. Муж неверующий освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Это, заметьте, при условии, что хотят жить и не хотят разводиться. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. То есть, если я верующий, жена неверующая, но любит, ценит и уважает, но просто еще к Богу не приходит, но я вам должен сказать, если она не протестует, не возмущается, не унижает и не оскорбляет меня, то она согласна с тем, во что я верю, и симпатизирует. А если симпатизирует, то не ведет со мной войны. А значит, прислушаться к моему мнению. А значит, и дети будут воспитываться и будут освящаться, потому что есть единодушие, невзирая на то, что один уже верующий, а другой неверующий. Я говорю, если такая жена неверующая, согласна, ну просто с мужем поддерживает, да, не спорит, не ругается, она уже верующая. Просто еще этого не совсем поняла и еще не поняла, ну будем говорить, что было бы неплохо еще и оформиться. Дальше. Если же неверующий хочет развестись, неверующий муж, да? То есть это уже выступление, протест, унижение, оскорбление против верующей жены. Пусть разводится. То есть это его право, держать тоже не надо. Ничего не будет хорошего. Брат или сестра в таких случаях, когда неверующая сторона не хочет жить, то есть совершенно другие взгляды и понятия, и подходы в жизни, да? Брат или сестра в таких случаях не связаны. Чем не связаны? Безбрачием. Надо разрешить развестись, если человек хочет. Не надо держать, насильно мил не будешь, да? И ну, не вы были инициатором развода, вы как бы не связаны ну, с этим человеком навеки до гроба. К миру призвал нас Господь. Ну, в смысле, не хочет жить? С миром отпускай. Кто-то говорит, а я не разрешу. Я говорю, ну и что будет? Ну, грызться будете дольше. Мучить будете друг друга. Греха будете набирать друг на друга, да? Или сами на себя. Не хочет жить? С миром отпускай. Но тут тоже еще и говорю, здесь же сколько еще может быть всяких вопросов. Я верующий. Извините, такой верующий, глупый, необузданный. Пристаю к жене своей там субботой, свининой, десятиной. Тяну ее в церковь. Вы поняли, да? Насилую ее. Далее, в семье, не как муж, не как хозяин толковый, да? Но верующий. Жена тянет все. А я ее учу и говорю, что она глупая, она погибнет. Я ей надоел, и она от меня уходит. Я говорю, все, хватит. Терпела, натерпелась, наелась, хватит. А я не отпускаю. Так если, допустим, я ей отпускаю, она уходит от моей глупости религиозной, да? А я считаю, что я не связан. Я говорю, извини, пожалуйста, ты вот связан. У тебя такой нрав, такой характер. У тебя такое поведение, да? Что ты просто издевался своей верой над неверующей женой. У нее отвращение к твоей вере, к твоему Богу. Она уходит не потому, что против твоих взглядов, а против, потому что не против религии, не против Бога, а против глупостей твоих. Может быть, даже церковных. И тут, я бы сказал, тут много всяких подводных рифов и скал и камней. Но я могу этого не понимать и с миром отпускать ее, считать себя невинно убиенным мифлеенским младенцем, и теперь в церкви буду искать очередную. Я говорю, с очередной будет то же самое. Опять будет 25. Опять будет 25. Здесь имеется в виду, что ты верующий нормальный, что ты мудрый, что ты рассудительный, что ты не соблазняешь свою жену, или если это жена, не соблазняешь своего мужа. Если живешь разумно, ценишь, уважаешь, не оскорбляешь, не обзываешь, а она не хочет, ну тогда ты не связан и отпускай эту птичку, пусть идет и побыстрее. Но если ты сам ведешь себя так, что провоцируешь ссоры и дрязги, то ты виноват в ее или его разводе. Ты виноват в том, что ты виноват и не признаешь даже, а винишь ее. И с этим характером ты еще 100 раз женишься или выйдешь замуж, и проблема будет одна и та же. Дальше читаем. Почему ты знаешь, жена не спасет ли мужа? Но это касается того, что если неверующий муж хочет жить с женой верующей. Так вот, почему ты знаешь, что жена не спасет мужа? То есть, если имеет симпатии, может и такое случиться, постепенно придет к Богу и будет спасена. Или ты муж, почему знаешь, что не спасешь ли жены? неверующий хочет жить, пусть живет. Не разводись. Но написано, только каждый поступает так, как ему Бог определил. А это выражение, я вам должен сказать, ой, какое интересное, для каких только, будем говорить, состояний верующих. А мне Бог, человек может сказать, определил с моей женой развестись. А почему? Она не хочет жить. А почему она не хочет жить? Это, знаете, как в церкви. Муж не хочет жить. Господи, сатана зашел в моего мужа, братья и сестры, давайте молиться. И церковь молится, чтобы муж не уходил от жены. Так там жена пили этого мужа постоянно. Уже у мужа отвращение к религии, к Богу жены. Жена сварливая, выступливая, неряшливая. Ей подсказывает, она выступает. А церковь молится. Я говорю, тут о церкви надо молиться, в посте и молитве, чтобы она поумнела. Надо ведь сначала разобраться, чего муж уходит. Может быть, было бы неплохо пастырю сходить к мужу и сказать, извини, пожалуйста, вот такая ситуация, расскажи, как вообще здесь было. Нет, он же неверующий, зачем ему спрашивать? Но это я вам скажу тоже глупость. Спрашивать, коль мы становимся защитниками одной половины, надо знать, что было в другой половине. Надо это знать. В суде две стороны должны быть выслушаны. Может, еще третью призвать придется. Так вот это выражение, только каждый поступает так, как ему Бог определил. А заметьте, у нас какая-то не глупость, да, вот есть, да. Мы всегда говорим, это мне Бог открыл. Потом, когда получается плохо, мы уже видим, что глупость. Мы ищем виноватых, но все равно говорим, что мы правы, и Бог нам Духом Святым сказал это. Я бы советовал пореже или вообще не упоминать, мне Бог это открыл. Через год ты будешь говорить обратно и опять будешь говорить, что Бог открыл. И я говорю, у тебя все Бог открывает, и одни глупости одни, и смеяться другими. Так некрасиво. Бога подставлять. Так вот, заметьте, каждый поступает так, как Бог ему открыл. Так тут нужно еще определиться, Бог ли мне открыл, или это мое плотское сердце мне так открыло. Дальше. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Вот этот стих можно применять, я говорю, кому только о чем заблагорассудится, и оправдать можно любой свой поступок. А вот я по совету Павла делаю, как Бог мне определил. И мне ваше мнение не интересно, а мне сам Бог это открыл. Дальше. Тут уже не связано с браком, я быстренько прочитаю. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Вы слышите, да? Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный призванный свободным, есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся пред Богом. Получивший от Господа милость, относительно девства, я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. Ну, из этих стихов это не касается семьи, не касается половых отношений, да? Что я хочу сказать? Вот здесь написано, не делайтесь рабами человеков. То есть, там, боюсь, что я там, кто-то сказал, еврей, так он боится, что он еврей. Кто-то там обрезанный, кто-то не обрезанный, кто-то там еще, было что-то в жизни. Вот эти страхи не очень мешают людям жить. Они вот в каком-то таком порабощении. Не надо, что было, то было. Главное, какие мы сегодня, если было плохое, мы исправились. Было, ну и что? Ну, Бога не знал, вот что-то и было в жизни, может быть. И относительно брака тоже. Вот мы выше прочитали, что муж не властен над телом своим, но жена, и жена не властна, но муж, да? Ну, а теперь вот, выше я читал, что если жена имеет желание иметь отношения с мужем, да, то муж не имеет права против быть. Но вот этот стих, что не делайтесь рабами человека, говорит о том, что если жена хочет, это что же не должно быть как-то, извините, настырно и в наглую, хочешь, не хочешь, и другой человек как раб вынужден, да? Ну, это как-то надо тоже какую-то мудрость и уважение друг к другу иметь, чтобы это не получилось так, что кто-то кого-то порабощает. Дальше, вот относительно девства, Павел пишет, не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде, это относительно девства, за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. То есть, другими словами, девушка и не выходить замуж. Заметьте, за лучшее. Это тоже мнение. Это не Господне повеление. Дальше. Соединен ли ты с женой? Ну, если уже женился. Не ищи развода. Я чуть по-другому скажу. Не ищи причину для развода. Ищи причину, как найти общий язык. Далее. Остался без жены? Не ищи жены. Ну, здесь уместно сказать, ну, если еще ты не столь духовный и не можешь, ну, ладно, ищи жену. Но, опять-таки, чтобы не получилось только секс да секс и больше ничего, никакой духовности. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. То есть это не грех к смерти. Но смотрите, написано что. Грех будет другой. Не к смерти, но который в конечном итоге может и к смерти привести. Но таковые будут иметь скорби по плоти. Однажды попробовал, второй раз захочется, третий еще больше, и пятый еще больше. Таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Чего Павел пишет, мне вас жаль? Ну, если скорбь по плоти. Сидит человек в собрании и думает, тут быстрее бы кончилось собрание, да прибегу к своей жене, красавице. Павел говорит, мне вас жаль. Кому война, а вам мать родна. Я про спасение, Павел говорит, а вы сидите и улыбитесь, извините, вот сейчас кончится собрание, да быстрее кончилось, да я побегу. Какие мысли, какое назидание, какое исправление, какая духовность, обратите внимание, любая плотская похоть. Хоть я сижу и думаю про женщину, хоть женщина сидит и думает про мужчину, про сексуальные отношения. Хоть я сижу и думаю про пирожки, которые мне мама, про вареники украинские на пару. Да, вот я сижу, я любитель покушать, проповедь идет. Или я сижу, Библию читаю, жена говорит, я тебя позову вареники, а запах такой идет. И я сижу, читаю, толкую, помолился, чтобы Бог открыл мне Писание, а вареники так пахнут, говорю, какое там толкование, какое там Царство Небесное, тут вареники будут. А потом наемся, после вареников вообще Царство Божие будет далеким, глаза такие будут, как у пьяного, посоловевшие. Я буду пытаться там что-то истолковать, что-то понять, к чему там написано, а вареники сделали свое дело. Мозги полностью залепились тестом. Тяжело на полный желудок размышлять о духовных вещах. Тяжело размышлять о духовных вещах, когда хочется кушать и думаю только об этом. Когда хочется украсть и думаю, как вскрыть замок какой-то. И когда хочется заниматься сексом, тяжело быть духовным или, точнее сказать, невозможно. Вот делайте вывод. Не согрешит, выйдет замуж, но будет иметь скорбь. Если будет развивать свою похоть, то Царство Небесное будет очень и очень далеким. А может и даже недостижимым. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Это 2000 лет тому назад, в общем, было написано. Время уже коротко. Так что имеющие жен... Извините, ну я уже так истолкую. Нравится, не нравится, но судя по времени, вы уже должны были бы прийти к какой-то такой духовности, что имеющие жен должны были бы быть, как не имеющие. То есть, другими словами, уже плотские отношения должны были бы отойти. Но не в смысле отойти, а духовность настолько развиться, взаимопонимание, гармония душ, любовь, почтение, уважение, снисхождение, терпение, да, все это настолько должно собою наполнить людей, настолько уже, ну как сказать, пленить людей этим, что то все остальное потихонечку, без насилия, без нажима, да, должно просто уйти, как говорится, в небытие. Так же и с обжорством, так же и со сплетнями, так же и с обидами, раздражениями, недовольствами и так далее и тому подобное. И плачущие, как не плачущие, заметьте, вот что плачет? Ну, вот обидел меня кто-то. Ну, уже, судя по времени, уже надо научиться быть таким, что меня обидели, а я не плачусь. А мне спокойно, а мне хорошо. Далее, радующийся человек, говорит, ты знаешь, я в лотерею выиграл автомобиль, радуется. Я говорю, слушай, ну я понимаю, я с тобой порадуюсь, я тебя поддерживаю, но ты уже 40 лет в церкви. Если бы ты так радовался какой-то духовной победе, духовному приобретению, ты радуйся, там, машину выиграл, ты радуйся, там, диван купил такой, как говорится, неубиваемый, да, ты радуйся, телевизор купил. Ну, я не к тому, что, ну, по-своему, это тоже радостное событие для кого-то, да? Но это говорит о чем? Что ты еще живешь в мире ценностей, которые касаются материальных вещей. Поэтому, ну, если ты духовный человек, тебя обидели, ты не плачешь. Далее. Если ты духовный человек, там, ну, что-то это тебе, будем говорить, подфартунило, как говорят, там, что-то приобрел, что-то еще такое. Ну, ты не скачешь, не прыгаешь там так прямо, ой, такая радость, вот такое счастье. Ну, Бог дал, спасибо. Может, завтра Бог заберет тоже, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. И дальше, и покупающие, я добавляю, или приобретающие что-то, как не приобретающие. Да, это просто вещь, которая нужна. Хорошо, что она работает, не ломается, да. Но это не то самое важное, самое ценное, от чего надо скакать, прыгать и радоваться, и бегать всем говорить, поздравьте меня, у меня там то-то-то. Хорошо, все. Дальше. И пользующиеся этим миром, заметьте, пользующиеся. Мы живем в мире и что-то все-таки пользуемся. И транспорт, и там государственные какие-то услуги, да. И земля, и огород. Ну, мы пользуемся, мы живем, мы просим благословения. Но мы не живем только этим. Это как бы про между прочим. И пользующиеся этим миром, как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира сего. Заметьте. Вот, ну, вот это житейское, все потихонечку проходит у нас. Мы понимаем, заметьте, в мире все ценности меняются через время. Поэтому мы уже за ними не гоняемся и не плачем, и не радуемся. Говорят, с кризиса вышли, мы не радуемся. Кризис настал, мы не плачем, да? У нас стабильно ровное настроение. У нас счастье в других вещах, в духовных вещах. Нам плохо, когда кризис в душе, кризис в голове. Вот. А эти кризисы, как говорится, были и будут. Еще сколько люди живут, столько это все будет происходить. Тем более, надо учесть, что кто-то этим миром все-таки заправляет, и кризисы это не просто так случайно произошли. Их делают искусственно. Дальше. А я хочу, чтобы вы были без забот. А что без забот? Лежали, чтобы на пляже, как тюлени, загорали, ели. А кто-то на вас работал? Нет, здесь имеется в виду без забот, чтобы сознание было чисто. Чтобы не было влияния плотских похотей на разум. И когда разум свободный, не зацикленный какими-то похотями, не порабощенный, как собака на привязи к улубудке. В этот момент, когда мы свободны от влияния похотей, мы можем размышлять. Мы можем общаться с Богом, мы можем получать назидания, можем получать откровения. У нас будут решаться проблемы жизненные. На все наши вопросы мы будем получать ответы. То есть, заметьте, мы будем жить полноценной жизнью, если освободимся от похотей и забот в связи с этими похотями. Далее. Неженатый, заметьте, заботится о Господнем. Как угодить Господу? А женатый заботится о мирском, Как угодить жене? Ну, я не к тому, что жене там не надо угождать. Ну, понимаете, да, там, жена мирская, это то такую тряпочку, то такую кофточку, то такие сережки, то пирсинг, то еще какую-то татуировку какую-то надо сделать на интимном месте. Вот это все время мается. Вот попробуй Господу служить. Уж извините, я так немножко утрирую, да. Или жене вот все время она парится на кухне, только одни блюда, уже шире, чем выше, я именно по телосложению. Ну вот жена любит, купи мне то, сбегай на базар то, ну вот и будем бегать. Ну вот, извините, какая будет духовность? Мы все говорим, что вот духовность это хорошее дело, хорошо, когда мы имеем отношения с Богом, Бог открывает, мы слышим голос Божий. Но я говорю, что да, можно иметь много забот житейских, работа, семья, дети, огород, теплицы там, или мастерская какая-нибудь, или пчелы, или ну у кого что. Но если мы уже настолько духовные, что мы руками что-то делаем, а наше сердце, наши мысли всегда размышляют о том, что Царство Божие, да, то я вам скажу, это не будет мешать даже. Но учитывая, что не все такие духовные, и что все-таки, ну будем говорить, житейские заботы порабощают человека, да, то все-таки я должен сказать, что желательно думать, рассчитывать, как говорится, свои силы, потянем ли мы все заботы и не потеряем ли мы духовности, когда мы впряжемся в мирские заботы. Поэтому Павел и пишет, что женатый заботится о мирском, как угодить жене, да? Женатый заботится о мирском, а не о том, как Господу это, как заботится о Господнем. Далее. Есть разность между замужней и девицей. Заметьте, не замужняя. Заботится о Господнем. Как угодить Господу? Чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Что я хотел бы сейчас как бы чуть-чуть остановиться, и хотелось бы что-то сказать. Вы понимаете, да, вот тут написано так вот, незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. Тут надо иметь все-таки более-менее духовное мышление, да, чтобы это правильно воспринимать, потому что для плотского, сексуально озабоченного человека вот это вот сказать такое, знаете, вот ты не должен жениться, не должна выходить замуж, вот надо заботиться о Господнем, монахе, монастыри, иконы, креститься, посты какие-то, да, там, литургию отстаивать или на коленях там стоять все время, да, чтобы быть святою и телом, и духом. Вы понимаете, это звучит для плотского человека убийственно. Я понимаю, что не для каждого это будет приемлемо, но в то же самое время я должен вам сказать, если бы мы понимали цену того, что предлагает Господь, мы бы поняли те благословения, которые мы могли бы получить, и которые не получили, потому что заботимся, будем говорить, о житейском. Да, семья, дети, приготовить кушать, постирать, погладить, постель приготовить, ну, детей в школу, со школы накормить, воспитание. Казалось бы, да. Когда тут о Господнем думать? Хорошо, хоть в собрание ходишь, да, слушаешь, но если в собрании сидишь и думаешь о детях, о муже, о том, что приготовить, и у кого спросить, как там в теплице что-то не завязываются огурчики, да, то я вам скажу, что и тогда и толку и того, что в собрании эта жена ходит. Толку никакого нет. Она неверующий человек. Хотя крещенная, Богу там что-то обещала когда-то, да, но забыла. Она неверующий человек, духовной жизни нет, развития нет, роста нет. Я вам должен сказать, что что-то и в плане спасения будет тоже нет. Поэтому, я говорю уже, мы должны понимать, что если мы вступаем в брак, то мы должны понимать, что это не только заботы века сего, не только половые отношения, да? Это и взаимопомощь, это поддержка, это размышление, это умение находить общий язык, это обоюдная стимуляция приходить к духовности, уметь понимать друг друга, уметь снисходить, быть воздержанным, побеждать свои плотские похоти, да? Что брак – это не только, извините, семья и секс, и заботы, связанные с семьей. Дальше читаю. «Говорю это для вашей же пользы». Вы слышите, да? «Что быть незамужнею, быть девицей, человеку оставаться так, как я, да?» Это Павел пишет «для вашей же пользы». Имеется в виду не для пользы плоти. Для плотского человека это непонятно, какая же тут польза, да? Вред, говорят. А здесь имеется для пользы души. Кстати, хочу попутно сказать, весь мир гибнет не от того, что они сексом не занимаются, а от того, что ума нет находить общий язык. Пьют, курят от безысходности, наркотиками балуются от безысходности, от глупости, что не понимают никакого смысла в жизни. Вы понимаете? А теперь этот смысл можно было бы приобрести. Но я продолжаю жить похотями. Пришел в церковь и живу похотями. Думаю об этом. Все мысли этим заняты. Поэтому я не найду ответов на свои вопросы. Я не решу свои проблемы, и проблемы все останутся. Какие были, такие останутся. Поэтому Павел говорит, говорю это для вашей же пользы. Вы поняли? Для пользы вашей души, для вашего освящения, для того, чтобы вы стали более мудрыми, рассудительными. Это даст неоценимое преимущество и благословение. Значит, говорю это для вашей пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, то есть это не закон, как бы Павел говорит, для вас мой. Но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу, обратите внимание, без развлечений. Я вам просто говорю, многие из вас это, наверное, уже, сами поняли и сами уже это почувствовали. Вот ребенок учится в школе, помогает папе-маме там на огороде или дома что-то помогает папе мастерить. За хорошую работу купили ему компьютер. Или купили эти игровые приставки, он теперь сидит с этими джойстиками, и стрельба, пальба, танки, там, убей дракона, и там, соблазни девушку, ну что хочешь, подбей танк, там, или глаз кому-нибудь, да, разбойнику какому-нибудь. И я говорю, все, любить родителей не будет, на огороде ему не будет нравиться. Учиться, если учился в школе хорошо, он больше учиться не будет. Он в наркотической зависимости от компьютера. Сел на иглу. Далее, теперь вы будете запрещать, он будет недовольный, чего раньше не было. Потому что он привязан, а вы его от этого отвязываете. Я говорю, вот приучили. А теперь чешите голову. Что делать? Ой, мы будем молиться. Я говорю, ничего не получится. Не поможет вам Бог ребенка вашего отводить от компьютера, который вы ему дали. А теперь говорите, Господи, отлучи его от этого. Во-первых, вы его дали, а кто-то говорит, так может забрать. Я говорю, а уже ничего не получится. Он уже вкусил игровые приставки, ощутил вкус, аромат. Он уже без этого жить не может. В школе учится плохо, потому что он сидит, думает про игры. Взрослые люди залезли в твой Facebook, да? Или в Twitter какой-нибудь, или еще куда-нибудь. И вот заметьте, вот какая-то такая мания. Вот это все время фотографироваться, все вывешивать, там эти лайки ставить, его 5 с плюсом, 4 с минусом. Ну, все ставят 5 с плюсом, хоть и выглядит страшно, но все равно 5 с плюсом, чудесно выглядишь, вот так фотографируется. Заметьте, это как болячка какая-то. И пишут, и уже 3000 друзей, и всех надо с днем рождения поздравить, и там кому-то лайк поставить, и каждого же надо прочитать, и надо отметиться, заметьте, когда жить. Я знаю случай, когда муж говорит жене, в общем так. Или компьютер, или я. И компьютер, и ты. Он говорит, или компьютер, или я. Ну, хоть иногда можно. Нет, алкоголикам нельзя, даже пиво. Или я, или идешь куда хочешь, на все четыре стороны. Ни жены дома, ни хозяйки дома, ни воспитательницы детей дома нету. Она в Твиттере сидит, или, как говорят, в фейсморде. Сколько можно? Так я говорю, подождите, какая духовность? Вообще, какая семья? Или муж сел в компьютер, в Твиттер, или там деньги выигрывает. Или в игральные автоматы. Все, конец. Веры не будет, духовности не будет, изменений не будет. Молитесь, хоть лоб разбейте, ничего не будет. Попробуйте ребенка отучить, перевоспитать, когда у него уже в мозгах вместо морали, послушания, рассудительности у него компьютерные игры или вообще компьютер. Он живет компьютером. Он живет в компьютерном мире, в виртуальном мире. Он не учится, он посуду не моет, он не ложится спать, утром не может встать. Он непослушный, он недовольный. Ему работать скучно, учиться скучно. А если он еще залез в порносайты, ну это совсем конец света. Вы думаете, если он покрестится и будет в церковь ходить, у него там это порно повыйдет с головы, извините. Мне что-то другое выйдет, но нет. Так вот я к чему это говорю? Тема вроде бы не с этим связана, но вот это то, что Павел пишет, лучше оставаться без забот, лучше оставаться так, лучше упражняться и победить. Заметьте, наше сознание может здраво рассуждать, может здраво понимать Писание, понимать Бога, слышать Бога, иметь склонность думать по-божьему при одном условии, что наши похоти не являются доминирующими, и мы не находимся в рабской зависимости, как наркоман от наркотиков. И неважно что. Триллеры, мыльные оперы, Твиттер, Фейсбук, 100 грамм, Инстаграм, я говорю 100 грамм всегда. Неважно что. Пьянка, блуд, мысли прелюбодейные, сплетни, где кто что сказал, какая сорока, где что принесла, да? Телевизор, футбол, хоккей, шахматы, шашки. Хоть в Чапаева даже играть в шашки. Заметьте, мозги не могут работать. Ну ладно, мы такие, но мы хоть что-то должны делать, чтобы меняться. А если мы не меняемся? А если мы говорим, что это не грех? А что Павел сказал там, вот, типа, я это не навязываю, это совет. И мы так всю жизнь с этим советом, всю жизнь с этими, кто телевизором, кто хоккеем, кто футболом, кто сексом. И я говорю, извините, Царство Божие у нас внутри не будет. Ну и того, которое на небе, не увидим, как зеркало, как себя без зеркала. Или как свои уши без зеркала. Вы поняли, к чему Павел это пишет? Этот порог не только победим, его нужно победить, нужно быть независимым. Да, я кушаю с аппетитом. Да, мне всякая пища нравится. Даже просто вкусная каша, любая на воде, чуть-чуть подсоленная. Без масла она мне вкусная. Я и вкусное что-то могу скушать. Ну, конечно, полезное, да. Но у меня нет такого, ой, я без бананов не могу жить. Если киви нет, я на небо не хочу. Ну и не надо. Заждалось небо. Поймите меня правильно. Люди, пришедшие к Богу, не победившие свои похоти, это значит, эти похоти будут как держать, как собаку, привязанную на цепи к будке, будут держать наши мозги. Они не свободны, они не объективны, они не духовны, и мы ничего не поймем. Поэтому мы будем рассказывать, нам приснилось, нам было видение, я слышал голос, и мне Господь открыл. Пройдет время, мы узнаем, какой Господь и в связи с чем нам и что открыл. Так вот, говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы, я добавляю, поняли мою мысль, это я как бы вместо Павла говорю, поняли взаимосвязь между похотями и разумом. И если вы хотите что-то поменять, да что-то додуматься, наладить отношения, изменить что-то в жизни, найти ответы, у вас голова должна быть свеженькая, а не сексуально озабоченная. Или пьяненькая, или в наркотическом каком-то таком состоянии, да? Значит, еще раз повторяю, что Павел не налагает узы на нас, но чтобы мы служили, заметьте, Богу непрестанно, то есть всегда мозги были чистенькие. Я говорю, что даже мозги, если чистенькие, ну когда-то там между мужем и женой происходит, тут тоже никто не имеет права нормировать, и в этом тоже ничего страшного. Главное, что нету зависимости. Это самое важное для нашей духовности. И дальше. Если же кто-то почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Ну, не забывай о духовности, чтобы не получилось, что вышла замуж и, как говорится, совсем забыла про Бога. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждою, то есть уже приходит к тому, что победил или почти победил, но будучи властен в своей воле, то есть сердцу уже можно приказать, и сердце будет уже не будет выступать, будет помалкивать, да? Решился в сердце своем соблюдать деву, обратите внимание, здесь деву не только в смысле не жениться или замуж не выходить, а и деву в плане любого порока человеческого. Быть выше порока – это уже девственник. Это 144 тысячи. Это те, которые не сквернились женами. Это вовсе не говорит о том, что они не были женаты или замужем. Они не осквернились. Они не стали вот такими сексуально озабоченными. А то, что написано «они девственники», это касается любой похоти. И обжорство, и пьянство, и невоздержание в речах, и блуд, и там сексуальные отношения, да, любой человеческий порок, вот это девственники, то есть они вернулись к девственному состоянию, то есть беспорочности. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Ну тут, конечно, выдающий, не выдающий, тут еще и девица же захочет, не захочет. А то папа говорит, я сделаю лучше тебе, ты замуж не выйдешь. Она говорит, папа, не делай мне хуже. А то когда я брошусь куда-то, побегу, ты поймешь, что было бы лучше, чтобы я вышла замуж. Я это к тому говорю, что тоже есть нюансы, которые надо иметь в виду. И дальше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти. Если же он уйдет из-за моего характера, ну, тут другой вариант будет. Ну, может выйти замуж только в Господе. А что написано только в Господе? Тоже вот насилие какое-то. А если не в Господе? Извините, а в черте? В Господе имеется в виду, что умная, рассудительная, стремится к духовности. Это не просто в Господе, что она в церковь ходит, а в Господе, что она с Господом имеет отношения. Она любит, она понимает, она рассудительная, она мудрая, она добрая, она покладистая. Вот это называется в Господе. А есть девушки или женщины в церкви, но не в Господе, совсем не в Господе. Они в церкви, они крещенные, они ноги моют, они вечерю принимают, и дома ругаются, обижаются, духовности никакой, мудрости никакой. Это не в Господе, это, как говорится, в церкви. Дальше. Но она блажение, если останется так, по моему совету. а думаю и я имею Духа Божия. Ну все, я на этом закончил, немножко, извините, задержался, да. Ну просто уже надо было закончить, чтобы этот вопрос тоже, как говорится, был понятен для всех. Думаю, что внятно объяснил. Может, не очень таким языком благочестивым, да? Ну, так, чтобы было понятно. Чем занимаемся, какие похоти, к чему ведут нас, и чем это все может закончиться. Но еще раз подводя итог того вопроса, который был задан в прошлую пятницу, хочу сказать. Все возможно верующему. Все могу, укрепляющий меня Иисусе. И не только могу, а как мы сейчас читали, мы должны стремиться к духовности. Чем быстрее будем к этому идти, тем быстрее плотские похоти будут от нас отступать. Будут нас оставлять. Все. И поймите, да, кто-то не может жить без пива. А ведь жил же без пива. И если освободился, опять же, может быть без пива. Точно так же, кто-то мог там безвредной пищи, кто-то раньше не мог безвредной пищи, она вкусная, она любимая, не мог, но научился же, и теперь может. Я говорю, ну когда-то человек жил там, не было этой сексуальной озабоченности, и ничего страшного не было. Я это к тому говорю, что это, знаете, когда на нас кто-то порчу наводит, или мы сами ее на себя натягиваем, да? Лезем, вот это интересуемся. Вы понимаете, да? Ну, любить человека, любить жену, это любить всего человека. А у нас что-то отдельное, только органы любимые. Вы сами, вы просто поймите меня правильно, да? Я тут без всяких глупостей говорю, да? Вот у нас что-то, вот любовь, это вот пару органов, и все. Ведь весь человек должен быть любимым, если уж на то пошло. Поэтому еще раз говорю, еще раз напоминаю. Все можно победить, только надо стремиться к духовности. Надо поступать по духу. И заповеди его будут не тяжки для нас. Не только эта тема, связанная с сексуальными отношениями, и возможно или невозможно без них жить, да, я попутно затронул другие пороки. И еще раз говорю, все возможно верующему. Всего хорошего, Божьих благословений. И до следующей встречи, которая будет у нас завтра. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.